На эхе программа «Послужной список».
В Москве 15 часов 10 минут. У нас в стране и в мире воскресенье. И тем не менее, на эхе программы «Послужной список» мы переехали. Обратите, пожалуйста, внимание, кто нас еще не видел, не слышал, мы теперь на новом месте. Программа «Послужной список» — совместное производство газеты «Труд» и радиостанции «Эхо Москвы». Газету «Труд» представляет обозреватель этой газеты Яна Маргасова.
Здравствуйте.
Ольга Журавлева представляет «Эхо Москвы». Мы вместе с вами и вместе с Яной пытаемся себе представить, посмотреть со стороны на профессии. Профессии мы перечисляем по списку, по алфавиту. Иногда волонтаристским решением меняем всякие списки и алфавиты.
Делаем... Вот скоро уже 2 года, как существует наша программа.
Да, у нас будет крупный юбилей. Да.
А мы добрались до буквы «С».
Мы добрались до буквы «С», и мы с нее еще долго не сойдем.
Да.
А на всякий случай скажу, что видеотрансляция на сайте имеется, эхо.мск.ру. Найдете программу «Послужной список» и найдете там двух ведущих. Вот больше, кроме нас, тут никого не показывают. Вот. И, причем это не гость и ведущий, а именно вот двое ведущих.
А
вот
сегодня если... мы какие-то крупные.
Мы сегодня крупные, да, такие дикорастущие, ну, в меру нарядные. СМС, который мы уже оглашали неоднократно, мы сегодня тоже используем. Просто сейчас пока вот очень много ответов на вопрос юбилейной игры приходит. Но, тем не менее, номер для ваших вопросов по теме программы тоже приветствуется. Присылайте СМСки. +7 985 970 45 45. Тема-то какая? Строитель. Вот как раз на букву «С». Естественно, каждый здравомыслящий человек нам скажет, строитель – это не профессия.
Да.
Это целый комплекс.
Это такая группа, это собирательное понятие для группы профессионалов.
Но мы вот как дети в детском саду. Вот кем ты хочешь быть? И вот строитель сразу понятно.
Все равно всех, кто строит, мы называем строителями.
Да, кем естественно, да. И рабочие специальности, и инженерные специальности называются инженер-строитель. Все это мы считаем строителем. Естественно, можно было бы отдельно... Мы, кстати говоря, некоторые строительные специальности уже освоили. Мы говорили о малярах, штукатурах,
говорили,
плотниках.
О плотниках говорили.
Вот. А поэтому сегодня, может быть, мы вот в эти стороны глубоко копать не будем. Зато у нас есть... каменщик. Причем замечательный. Инженер-строитель тоже есть. Но сначала соберем, как обычно, общие сведения.
Фокус труда.
По традиции, Яна рассказывает, что удалось собрать... Какую информацию в целом?
Один из наших слушателей написал нам сообщение, что же это мы не вышли ко дню строителя с нашей темой. Интересно, но мы действительно иногда попадали с алфавитом еще и в календарь профессиональных праздников.
Есть просто два пути. Либо по профессиональным праздникам, либо по календарю.
Да.
Возможно, мы когда-нибудь изменим свои представления о добре и зле и будем по профессиональным праздникам устраивать
но
передачи.
Но не сейчас. При том, что все равно мы не сильно отстали, потому что День строителей обычно празднуют во второе воскресенье августа. В этом году это было 8 августа. И, конечно, как написал еще один наш слушатель, это, пожалуй, одна из самых древнейших профессий, которая в любое время...
В самом хорошем смысле.
Да, которая в любое время нужна и всегда будет востребована, потому что жилье строится всегда обновляется, сносится и строится заново. Строитель – это, как мы уже об этом сообщили, не совсем профессия, а скорее группа профессий, такая созидательных специальностей еще называют их. Интересно, что дореволюционный главный строитель создавал здания, начиная с идей и разработки чертежей. Тем самым он был и архитектором, и конструктором, и инженером-строителем. Сейчас же все-таки принято разделять строителей условно на две группы. Это рабочие строительных специальностей, так называемые исполнители, и инженерно-технические работники, которые являются мозгом строительства.
А давай, если можно, перечислим как раз рабочие специальности, которые относятся к строительным, чтобы так вот просто сразу отметить всех, всех кто бывает.
Это каменщики, кровельщики, бетонщики, арматурщики, монтажники стальных и железобетонных конструкций, штукатуры, электрогазосварщики, маляры.
Ну, значит, про плотников, которые супротив столяра, и про маляров-штукатуров отделочные вот эти работы мы, в общем-то, уже говорили.
Группа, еще подгруппа строителей-отделочников, куда входят еще и облицовщики.
И просто еще можно вспомнить, что есть, собственно, строительство и есть ремонтные работы, в которых используются тоже специалисты строительных специальностей. Что мы знаем про образование вообще? Вот, кстати говоря, рабочие специальности требуют специального образования?
Безусловно, на все эти причем специальности и на каменщика, и на кровельщика, и так далее. Можно научиться. Можно получить отдельное образование. Сначала это среднее специальное, которое длится либо год, если на базе полного среднего образования, либо там, до 3 лет, в общем. И все, ты получаешь диплом, и уже разряд, как правило, сразу 3-й или 4-й. Всего их 6.
Насколько я знаю, после разговора с специалистами, получить какую-то из вот этих рабочих строительных специальностей, в том числе и разряд, mm-hmm. можно, работая учеником при мастере.
Да, можно прийти сразу на стройку. И вообще так происходит довольно часто. Люди, в принципе, пытаются понять, подходит им эта работа или не подходит. И интересно, что если она подходит, то мало того, что существует очень много всяческих заведений, где можно повысить свою квалификацию, как-то переаттестоваться, получить еще одну профессию. Но можно понять, что ты хочешь идти дальше в этом и получить вообще высшее образование и быть уже тем самым мозгом строительства.
У нас есть представители и одной, и другой биографии трудовой, строительной. Я только отвечу на один вопрос Сергея из Саратова. Он считает, что вопроса по юбилейной игре не было. Сергей, вы прослушали. Вам не повезло. Я лично огласила вопрос юбилейной игры в 15 часов 5 минут.
Было
был
дело.
Вопрос. И сейчас у нас весь СМС, вся СМС-лента завалена правильными, в том числе, ответами. Так что, извините, Сергей, вы пропустили. Ну, не повезло. Бывает. А мы возвращаемся к нашим специалистам. И наша традиционная рубрика.
Трудовая книжка.
Итак, первый человек, чью трудовую биографию мы сейчас с которой ознакомимся, это Виктор Николаевич Гребнев. Ему 58 лет, он инженер-строитель из Москвы и работает по специальности с 70-го года. В общей сложности 40 лет минус 7 лет учебы. Вот про учебу, про то, как пришел и про то, чем занимался, Виктор Николаевич нам сейчас расскажет.
Ну, во-первых, я потомственный строитель. У меня отец был строитель. Вот, поэтому мне эта мысль пришла, так скажем, наверное, давно. В младенчестве я потомственный строитель, поэтому так и получилось. Отец был рабочий. Он бригадиром отработал, скажем, лет, наверное, 40. Из тех старой закваски, кто приехал из сельской местности в Москву, еще такое воспитание крестьянского, то есть добросовестное отношение к труду. Вот из таких вот он товарищей. Мои родители вообще поставили перед собой задачу, что у нас трое детей все должны быть с высшим образованием. И, в общем-то, у нас никого из детей не возникало сомнений получать образование. На практике я владею достаточно многими рабочими специальностями в силу своего характера и наличия дачи. Неплохой столяр и плотник. Я заканчивал 2 военно-учебных заведения строительного профиля. А потом в свое время, в 86-м году, когда пошла, так сказать, определенная возможность убежать из армии, я покинул армию и влился в ряды строителей Моспромстроя. Я сам москвич, учился в Питере, служил по всей России, назовем так. А в 86-м году я закончил карьеру военного строителя и стал строителем в системе Москвы.
Вот такая вот трудовая биография с удивительными подробностями. Потомственный строитель – это бывает.
Ну, причем высшее образование считалось.
О чем это говорит? Это говорит о том, что если дети уважают профессию отца и хотят,
идут по его стопам.
Хотят идти по, да. по его стопам, значит, все в порядке здесь, мне кажется. Это значит, что папа не приходит и говорит: «Фу, надоело, ненавижу». Значит, все было хорошо. Есть еще один человек, удивительный человек из города Красногорск, Московской области. Зовут его Исаак Фарбер. Исаак Анатольевич, ему 62 года, и он каменщик, и рабочий стаж у него 41 год. Представляете себе? Ну вот как это все случилось, и в чем радость своей профессии находит Исаак Анатольевич, мы сейчас услышим. История удивительная, от начала до конца.
Несколько необычно. Я учился в университете в Горьковском на механико-математическом факультете. И на втором курсе я заболел, учиться не смог. Мне пришлось в конечном итоге искать себе другой путь. В стройотряде я понял, что физическая работа позволяет мне, значит, избавляться на какое-то время от болезни. И вот после этого я подобрал себе строительную специальность уже, так сказать, опытным путем. Я пришел на стройку учеником. Ну, от каждого я что-то брал, вот, с каменщиками, с которыми я работал. И через короткое время я стал работать самостоятельно. Понимаете, когда у меня подрастали дети, они в садике хвалились, что вот мой папа работает. В отличие от другого ребенка, у которого папа инженер на заводе, и это, в общем, абстрактные слова. Ну, что он там делает, непонятно. А тут он мог показать, вот мой папа дом сделал, видите, вот он работает. И это было, конечно, и для ребенка, и для меня тоже, это далеко не последнее.
Вот это вот действительно одна из таких профессий. Я вот себе все вспоминала, да, когда там кем мечтают стать. Нам все говорят, что дети мечтают стать там бандитами, проститутками, чиновниками и так далее. На самом деле, когда все вот чисто и без влияния всевозможных там кин подозрительных даже. И здорово, да, то ребенок представляет себе профессии, которые он реально представляет. Вот строитель – это вот именно каменщик, кстати, который кладет камень.
Очень мирная профессия, надо сказать.
Да, да, при этом
правильная,
при том, что есть военные строители.
Есть.
Об этом, кстати, мы тоже обязательно скажем, потому что, Виктор Николаевич нам расскажет.
Что касается строительства, есть еще не только военное. Оно, в принципе, подразделяется на промышленное, заводы, фабрики, транспортные, дороги, мосты, аэродромы,
вот, кстати,
гражданское.
Военные строители часто этим тоже занимаются,
да.
Потому что там
у них
необходимо.
Свои особенности.
Да, и Виктор Николаевич как раз вот железнодорожным строительством занимался.
Мы больше сталкиваемся с гражданским строительством. Это жилые дома, либо какие-то здания общественного назначения.
Но они же строят и атомные электростанции, извините меня, и все,
есть,
все прочее.
Есть все-таки направление гидротехническое, там плотины, дамбы и вот.
Но бетонщики там все равно работают, никуда не денешься.
Как работают, конечно.
Это да. А теперь несколько слов от Исаака Анатольевича о том, какие люди, чем, может быть, люди на стройке отличаются от других людей, там, и вообще, как все происходит. И меня очень интересовал вопрос, а правда ли, что все вот такие вот у нас ухари всюду трудятся, которые плюют на безопасность, и вот там, не знаю, монтажники высотники при страшном ветре болтаются, там касок не надевают, ходят там по краешку и так далее. Ну, как-то вот мне так представлялось, что русский человек, он так воспринимает, российский гражданин, скажем, так воспринимает все эти глупости. Ну, вот несколько мыслей от Исаака Анатольевича на тему людей и безопасности.
Знаете, мне, может быть, не очень легко сравнивать, потому что я это надо работать, поработать и там, но да я думаю, везде есть разные люди. Есть погрубее, есть потоньше. Есть, я думаю, что там попроще все на стройке. Знаете, в этом много формализма в технике безопасности, вот особенно раньше было. И то, что касается вот действительно, ну, сути, что касается действительно безопасности, то соблюдение зависит от опыта людей. Они никогда подставляться не будут зря. А поскольку опытных сейчас не так уж много, то и техника безопасности соблюдается, в общем-то, очень плохо.
Вы молодых людей учили?
Это мое любимое дело. Человек просто работает со мной, видит мою работу. Потом я даю ему работать самостоятельно. И он научается в процессе, что-то спрашивает, что-то видит. В процессе работы человек научается очень быстро. Для кого-то это месяц, для кого-то это 3. Были у меня случаи, когда через неделю человек уже наравне со мной работал. Это зависит от у каждого скорость. Скорость своя, просто свойства характера.
Вот несколько слов об этом. И свойства характера самого Исаака Анатольевича сразу слышно, да, что вот человек действительно любит учить других людей, любит вообще людей. Вот это тоже надо обратить на это внимание.
Ну, а насчет опасности и безопасности, действительно, работа строителей и в России, и во всем мире считается одной из самых травмоопасных. Поэтому
я просто сейчас наблюдаю возле своего дома ремонтные как раз работы, когда на огромных лесах до 12 этажа сложенных постоянно кто-то что-то делает, кладет какие-то как раз отделочные панели и так
сейчас
далее.
Сейчас ветра такие.
Сильные ветра, и я как-то вот с ужасом смотрю на эту картину, потому что я думаю, как вот, когда им уже запретят работать-то, вот при каком порыве ветра уже этого делать нельзя и на какой высоте?
При том, что интересно, что не только о личной безопасности нужно думать, проводя такие работы, и особенно строительные. И пусть не совсем на века строятся дома, но от того, как качественно строитель сделает свою работу, будет зависеть безопасность очень многих людей, которые будут жить потом в том или ином помещении,
доме. Я себе просто представляю температуру и, например, бетон,
да.
И еще что-нибудь такое. Вот. Ну, мы такие, мы люди простые, мы как-то примитивно себе представляем. А вот Виктор Николаевич, который у нас нам уже рассказывал про то, что он военный, учебное заведение заканчивал, естественно, как не его спросить о том, чем военные строители отличаются от гражданских. Но мы так, в принципе, себе представляем, чем они отличаются. Но Виктор Николаевич нам все грамотно объяснит.
Тут ситуация какая, значит, когда приходит ИТР в гражданской структуре, рабочий класс уже владеет определенными специальностями, особенно вот в советское время, сейчас, конечно, нет такого, а в советское время каждый рабочий имел специальность, имел разряд, имел навыки. ИТРу приходилось учиться учиться у него. А в армии все наоборот. Приходит солдат, ничего не обученный. И тот офицер должен его научить всему. Ну, я не в стройбате служил, я служил в жандармах войсках. Своя специфика. Поэтому там другая вещь. Солдат учился от офицера. То есть, как бы рабочий учился в УТР, а не наоборот. Это очень был тяжелый процесс, когда ты его уже, так сказать, всему научил, а он уходит на дембель. Вот это всегда было печально. Своя специфика.
Понятно. Я просто сама живу в доме, который строили военные строители.
Мои соболезнования.
Да, да, вот вы понимаете, да, о чем я говорю.
Мои соболезнования.
Вы поняли,
не
да,
может не тронуть,
да, весь пафос этой реплики. Я недаром ее оставила, этот наш замечательный диалог, потому что, да, и все, кто с этим сталкивался, все поняли. Потому что, с одной стороны, конечно, офицер учит, и, возможно, юноша, возвращаясь из армии, действительно имеет в руках профессию, но дембельский аккорд – это страшная вещь. Это страшная, всепоглощающая и вообще самая страшно разрушительная штука. Потому что нужно вот к такому-то моменту что-то закончить, и как оно будет сделано, совершенно все равно. Потому что потом домой.
Сроки важнее.
Да. Да. А, кстати говоря, вот в твоем фокусе, среди прочего, было сказано, что как раз одна из самых тяжелых физических работ, вот рабочих специальностей, это каменщик.
Конечно.
Ну, вот Исаак Анатольевич как-то ни разу не сказал о том, что это физически тяжело, и я решила задаться этим вопросом.
То есть он любит
мне казалось, свою работу. Да, мне казалось, что, ну, хотя кирпич вроде небольшой, да, но в принципе это же, наверное...
Ну, там есть всякие пеноблоки.
А оказывается, даже дети малые, и те могут быть каменщиками. А, потому что Исаак Анатольевич, как он уже говорил, он очень любит преподавать. Вот так вот получилось. И попреподавать ему в жизни удалось. И вот про то, как он работал ну, по всем статьям с детьми, Исаак Анатольевич сейчас расскажет.
В 9-10 классах была специализация. А приобретали профессию. И мне повезло, у меня тут единомышленник, главный инженер. Мы организовали обучение школьников профессии каменщик. Причем между 10 и 11 классом, летом, они работали на стройке. Большинство работало там, как положено, 2 недели. И учились еще теории в 10 и в 11, а потом получали разряд. Ну, а кто желал, работали у меня по месяцу, по 2. И деньги зарабатывали, и тут же получали разряд. Хорошие ребята были. Ну, скажем, вот приходило там человек 20-25 группа. И из этой группы, ну, человека 4-5 оставались на лето. Да, где-то первые неделя-две человеку бывает очень тяжело. Это вы можете спросить у любого, кто летом ездил в стройотряд из студентов. Где-то неделя-две. Затем привыкаешь к нагрузкам, и уже все нормально. Это, собственно говоря, это при любом даже спорте. Если вы на лыжах встанете в начале зимы, первый день, вам тоже будет не очень комфортно на следующий день. Потом втянетесь, и все в порядке.
А потом будет все в порядке. Прекрасные ребята, которые работали, Исаак Анатольевич до сих пор вспоминает с удовольствием этот чудесный, да, чудесный момент. Но дети, кстати говоря, чуть-чуть заработали. Вот они, собственно, там была еще. Был некий стимул у этих детей, помимо всего удовольствия. И поэтому наша следующая рубрика.
Платежная ведомость.
Центральная информация. Заработать можно на стройке. Недаром столько людей пытается это
делать. Хорошо оплачиваемой работой. Интересно, что в основном зарплата либо сдельная, либо сдельно-премиальная. Ну, не считая тех, кто трудится в штате, например, инженеры-строители. Что касается...
Очень зависит от квалификации, если
конечно,
я правильно
понимаю. От квалификации, от места работы, от вообще сложности выполняемых работ конкретных здесь и сейчас.
В том числе и у каменщика, кстати говоря, сложность может быть очень разная.
Средние цифры. Зарплата рабочих по Москве от 20 до 45 тысяч рублей, в регионах от 6 до 35 тысяч рублей в месяц. Что касается зарплаты инженеров-строителей, то средняя в Москве 51 тысяча рублей, в Уфе, например, 24 тысячи, что тоже очень хорошее. И также в Москве, я и сама практически каждый день вижу такие вакансии, до 120-150 тысяч рублей инженеры.
Ну, к сожалению, мы сейчас не успеем, может быть, развернуть какие-то подробности по всяким там, я не знаю, особым специальностям. Я думаю, что это все зависит от региона очень сильно и очень зависит от квалификации.
И все-таки от самого проекта еще очень зависит, что это. Это элитный коттеджный поселок или это ремонт, не знаю, там, фасада?
Ну да. Кстати говоря, Виктор Николаевич замечательно сказал. Ну, что такое жилой дом? Коробка неинтересная. То ли дело Большой театр. И, кстати, про Большой театр он сказал не зря, потому что про Большой театр мы поговорим в следующей части программы. Я напомню, что это послужной список, совместное производство «Эхо Москвы» и газеты «Труд». Мы уже можем перестать присылать правильные ответы на юбилейную игру, потому что все, кроме Сергея, вопрос слышали и ответ уже дали. После новостей и рекламы я обязательно оглашу правильный ответ на этот вопрос. Я только еще раз напомню, что после этого можете писать про всякие касающиеся строительства и строителей вопросы туда же, плюс 7985-970-45-45. И, соответственно, не забывайте, что есть видеотрансляция на сайте, так что, если хотите повидаться, мы вас там ждем. Яна Маргасова от газеты «Труд» и Ольга Журавлева от «Эхо Москвы» ждут вас здесь после новостей.
На эхе программа «Послужной список».
Итак, в Москве 15.36, программа «Послужной список» продолжается. Профессия на букву «С» мы объединили под сегодняшним заголовком. Сразу много специальностей. Это профессия «Строитель». Вот нам пишут на СМС плюс 7985-970-45-45. Почему, когда говорят о строителях, всегда забывают о производстве строительных материалов? Эта индустрия не менее важна и трудоемка, хотя и менее оплачиваемая, чем индустрия возведения.
Не то, что не менее важна и трудоемка.
Да,
без нее и строительства-то не будет, конечно.
Да, но вот я просто не знаю, какие профессии тебе приходят в голову по производству строительных материалов. Производитель строительных материалов. Кузнец может строительные материалы? Арматуру там варить и так далее.
Бетонщики, арматурщики, которые непосредственно готовят эти все растворы.
Нет, это уже на
месте. Может быть, вы напишете нам, как называются какие-то конкретные специальности из этой сферы?
Просто, да, сфера такая есть, мы согласны. Пишут нам прекрасное совершенно вот из Барнаула письмо. Таня прислала. Мой папа строитель города Барнаула. Когда-то он построил пятиэтажный многоквартирный дом для многих людей. В этом доме наша семья живет 40 лет. Мой отец построил личный дом для нас, любимых, пишет Таня. Вот абсолютно
живут
в руках. Да,
строил как для себя.
Именно, да. Это, кстати, очень интересный вопрос, потому что я задавалась этим вопросом. На самом деле, настоящие профессионалы, они всегда строят как для себя, потому что для них очень важна профессиональная честь и гордость. Да?
Хотя, конечно, столько жалоб, особенно на новостройки. И
а люди, которые строят, попав в профессию случайно и выполняя сегодня одну специальность, завтра другую, а послезавтра вообще скрываясь в неизвестном направлении, они, конечно, относятся к этому плоховато. Кстати говоря, строительные специальности, они же еще и частным образом используются, потому что многие там что-то возводят на дачах, приглашают бригады. Не только ремонт, но и, собственно, постройка тоже иногда ведется силами таких вот дикорастущих строителей.
Не то, что даже они дикорастущие. Дело в том, что сам карьерный рост возможен либо по административной линии, либо все-таки уходить в собственные бизнесы, как раз вот эти вот строительные бригады и подряды куда-то предоставлять.
Многие этим как раз и занимаются. Вот Исаак Анатольевич тоже частным образом работает достаточно давно, и я ему задала такой, может быть, смешной вопрос. Я подумала, что, ну вот каменщик, наверное, что-то еще умеет делать на стройке. Он мне ответил: я каменщик. И я задалась вопросом, вот на все руки мастера они вообще существуют, и хорошо ли это вот быть...
Не вредит ли качество?
Да, обладать как бы сразу таким букетом всевозможных специальностей.
Вы знаете, когда приходят рабочие и говорят, что мы вот сделаем все, вот одна бригада, мы вам, значит, и кирпичи, и фундамент зальем, и кирпичи положим, и электрику там, и все, то это чаще всего халтура. Но не может человек одинаково хорошо все делать. Если он берется за все, это значит, он не умеет ничего. Чаще всего это так. Сейчас большинство в профессии, потому что вот есть возможность, что это какая-то возможность заработать. Но это не их профессия. Случайные люди, большинство. С началом 90-х я стал работать самостоятельно. Ну, не один, конечно. Не в организации. На себя, так сказать. Делал, в общем-то, работу более сложную и значительно более высокого качества, чем окружающие бригады, большинство. Вот за счет этого была, так сказать, ниша, в которой можно было работать и заработать.
А еще, кстати говоря, раз прозвучало то, что если есть сила, профессионализм, физические возможности, то работать и заработать в этой сфере можно. Но хорошо бы, конечно, быть таким мастером, которого рекомендуют друг другу. У меня такой плотник работал, или там вот мы видали, как вот каменщик работал. Или там к начальнику приходит.
Кто камин сложил, да?
Да, вот это самое и есть.
Телефончик.
Но, тем не менее, Исаак Анатольевич уже сказал, что сейчас очень мало людей, которые, собственно, обладают действительно настоящей вот рабочей, в том числе, профессией на стройке. Очень много людей случайных. Ну и здесь у нас будет такой многоярусный блок.
Выговор!
С занесением.
К опытному человеку Виктор Николаевич обратился с тем же самым, подступилась с тем же самым вопросом. Мы вообще очень много говорили о проблемах в этой области, и в чем вот, собственно, тоже главная проблема современности, Виктор Николаевич говорит во первых строках своего письма.
Я бы сказал так, весь организм государства, он больной, от дворника до президента. И строительные отрасли, как один из органов этого государства, они тоже очень здорово больны. Ну, никому это не, скажем так, не надо. Никто этим не занимается. Ведь контролировать строительную организацию какими-то надзирающими органами, их полно, сами знаете. Это просто нереально. Непрозрачность, финансовые схемы, прочее, прочее, прочее. А как противовес вот этим всем вещам, чисто административным, должен быть грамотный, квалифицированный профсоюз, который будет отслеживать эти все вещи. Улица с двухсторонним движением. Я имею в виду профсоюз и предприниматель. Я, например, не встречал ни одной, например, какой-то более-менее программы, разработанной, я имею в виду, какими-то стройкомитетами, прочими, в направлении улучшения, потому что все говорят, все хорошо, бабки зарабатывает, и все. Я не против предпринимателей, я в 90-х годах сам занимался предпринимательством.
Ну вот, сам пробовал в разных областях работать, но главная проблема-то, вот она просто глобальная. Да. На уровне одного конкретного человека с руками она не решается. Ну, есть один вопрос, который меня тоже интересовал. Я так это элегически назвала цитатой. Так, ну, кто так строит? Задаемся мы вопросом, когда вот мы понимаем, что дом изначально придуман неудобно. Что касается очень многих многоквартирных домов.
Кстати, об этом мы
домов.
Еще говорили, когда с архитекторами разговаривали.
Да, да, но архитекторы – это только одна из точек. Да? Я вот подумала, если уж специалист, который много лет строит, он может вообще сказать вышестоящим товарищам, что, ребята, вот так вот делать нельзя.
Неудобно.
Потому что просто вот поверьте моему опыту, что называется. Здесь есть определенные проблемы, но всю цепочку Виктор Николаевич нам сейчас изложит.
Схема, она всегда следующая. В стройке участвует несколько организаций. Есть заказчик. Вот заказчик, он определяет, он дает технические условия на проектирование для проектировщика. И вот в этих технических условиях оговаривается, какой лифт, какая лестница, что, какой фасад, сколько этажей. Какие коридоры, какие площади жилых помещений, нежилых и так далее. И уже архитектор на основе технического задания как раз вот прорисовывает эту коробку. Сейчас другой этап. Сейчас этап коммерческого жилья. Сейчас более свободная работа архитектора, хотя опять же увязана в себестоимость строительства. Но уже нет таких, я бы сказал таким словом, дебильных клещей. На этапе строительства строитель... Он может, так сказать, спорить и изменять. Я, например, в свое время, еще в советские времена, надо было там на одном объекте спасти дуб. Шахта вентиляции как раз выходила, где дуб стоит. Я пришел, поругался с архитекторами, сослался на вышестоящих товарищей. И архитекторы быстренько переделали проект шахты, чтобы не сносить этот дуб. Какие-то маленькие маневры строитель может себе позволить. Небольшие. Маневр очень небольшой. Здесь вот неудобный узел. Здесь вот, да, вот ваша лестница течет оконный проем. Это глупость, давайте, значит, перепроектировать. Где-то можно подправить инженерные системы, вот, там, водопровод, канализации, холодные, горячие воды, вот такие вот вещи. Что-то там, например, там с отмосткой, там входная группа, вот такие мелочи. Потому что всякое изменение влечет за собой изменение финансовых затрат.
Естественно, если переделка дома из неудобного в удобный обойдется папаше дружеству в большие деньги, естественно, никто на это не пойдет. Но утешает, что все-таки на каком-то этапе кого-то лишнюю ступеньку поставить.
А насчет денег, конечно, большая проблема, потому что та же стоимость материалов, которые пытаются как-то уменьшить, заменить одно другим, заменить какие-то пропорции, это, конечно, все порой выходит. Очень
да. А вот нам пишет Иван из Томска, обиженный, что он всегда в тени монтажников. Вот заметьте, да, профессии производства строительных материалов – это и формовщики, и арматурщики, и мастера, и технологи, и сварщики, и контролеры, в конце концов. Очень жаль, что мы всегда в тени монтажников. Иван, нам тоже жаль. Ну вот я думаю, а может нам взять профессию формовщик в конце-то концов? Чем он хуже
кузнеца-то? Доживем до буквы «Ф».
Доживем до буквы «Ф», возьмем формовщика. А он бывает еще в разных областях разный. От формовщика, извините меня, пастилы до формовщика.
Да, я печенье подумала сейчас.
Кондитеры у нас были в другом месте. В общем, спасибо большое. Замечательно. Прекрасно.
Ну, хотя бы мы сейчас согласили на список.
Да, возвращаясь все-таки к строителям. Так, значит, в Московском горном университете готовят инженеров-строителей подземных сооружений и шахт, пишет македонский Олег.
Да, а два самых главных вуза, например, в Москве, это Московский государственный строительный университет и Московский институт коммунального хозяйства и строительства, считаются одними из ведущих.
Ну, вообще, вот так, на слух, конечно, институт коммунального хозяйства.
И строительства. Понимаешь?
Хорошо, строительство как-то гордо звучит, а коммунальное хозяйство как-то очень унижает человеческое достоинство. А почему, не знаю, ничего плохого в этом нет. Я ничего такого не вижу. Так вот, еще один вопрос, который я все представила к Виктору Николаевичу. Виктор Николаевич мне отвечал взаимностью, в том смысле, что вот поругаться на что-нибудь есть всегда вот в этой области, тем более, вот, судя по тому, что нам пишут, это самый криминальный бизнес. Бизнес, бог с ним. Мы сейчас про профессию и про работу. Так вот, что больше всего бесит? Вот я так сформулировала вопрос. Виктор Николаевич, что вас раздражает Хорошо. Больше всего? Ну, потому что есть же масса вещей, там, дурацкие проекты, нехватка денег, нехватка, там, не вовремя пришедшие стройматериалы, что угодно. Вот что бесит больше всего? Виктор Николаевич мне ответил долго и подробно.
Непрофессионализм. Я 2 года руководил, назовем так, реставрацией Большого театра.
Вот кто это был.
Нет, я вначале был начальником МПТУ, а потом руководил реконструкцией Большого театра от генподрядчика пятого по 7-й год. Потом, в силу всех вышеперечисленных проблем, которых мы тут обсуждали, вот, я ушел из генподрядной организации, я уволился вообще, из агентства пригласили в систему заказчика. Я пришел, посмотрел на это безобразие 1,5 месяца, сказал, ребята, нам не по пути. То есть тут непрофессионализм, нежелание вникать в детали. Ведь понимаете, что такое это же реставрация? Это не новодел, это реставрация. Бульдозер на Большом театре, отбойный молоток, это страшно. Как с этим бороться? Ой, вы знаете, во-первых, мое мнение. У меня сын выпускник НИСИ, московский инженерно-строительный. Я тихо ужасаюсь его знанием. То есть подготовка инженера-строителя, она, как везде, в общем, образовательный и культурный уровень упал, соответственно, миссия упал. Как не было при совке стимула совершенствовать свою квалификацию, так и сейчас их не существует стимулов. Надо вводить эти стимулы и для ИТР, и для этого, рабочих. Их вообще не существует стимулов. На 95%, как был совок на стройке, так и есть. Командные вот эти все. Лужков приехал, люминь, все люминь. Командные вот эти методы надо изживать. Больше инженерии. Я хочу сказать, что на Большом театре, когда работали, там работали и немцы, и турки, так сказать, и прочее. Ну, даже на фоне турок мы иной раз смотримся не совсем достойно, не говоря уже про немцев.
Я, кстати, еще задала вопрос Виктору Николаевичу по поводу того, чем отличаются турецкие рабочие. Ну, нам так со стороны кажется, что они там такие аккуратненькие, да, у них так все вот они как-то колеса моют при выезде со стройплощадки. Там очень интересная система просто. Там другая организация труда. Там тоже достаточно мало профессиональные, не очень высокого качества специалисты работают в бригадах. И очень молодые люди, до 30, до 35 лет. Но ими всегда руководит каждой пятеркой, руководит действительно настоящий профессионал. То есть там как бы на прорабах все это строится, так вот если совсем по-простому. Вот у них этот эфенди, который руководит группой, он как бы четко достаточно организует весь процесс, и каждому может объяснить, что он должен делать.
Это хорошо. У нас прораб руководит количеством от 150 до 200 человек, поэтому я думаю, что это
он даже не всех знает в лицо.
Или десятки. Поэтому кто так строит, понятно.
Что-нибудь. Александра, инженер из Ярославля, пишет. Инженер-строитель – это романтик. Дома проектируем пачками, а квартиру купить не можем. Александра, у нас таких романтиков, которые не могут купить квартиру. Вот просто каждый второй. И архитекторы там, уж про строителей я не говорю. Средняя зарплата маленькая, все деньги от строительства, как правило, получают люди, которые никакого отношения к нему не имеют. Правильно, эти люди в собственном строительстве зарабатывают. Они вкладывают большие деньги, получают очень большие деньги. В этом состоит их бизнес. Ну, вот, да, Александра, мир устроен несправедливо, я с вами соглашусь.
Оля, срочно нужно метку, мне кажется, добавить.
Сейчас добавим, никаких проблем. Так, нам на даче только что построили дом фирмы из Костромы. как красиво работают, очень качественно и недорого по сравнению с московскими ценами. Двухэтажные из бруса 120 квадратных метров поставили за 9 дней три непьющих мужика. Мы счастливы, Люда, мы тоже счастливы. Вот приятно, просто вот прямо здесь и звучат фанфары.
Доска почета.
Сюда мы ставим абсолютно всех людей, которые отвечают за свой профессиональный уровень, гордятся своей работой и качественно работают. Я считаю, что к ним относится Исаак Анатольевич. Наш давнишний слушатель, наш просто вот прекрасный собеседник, замечательный каменщик с огромным опытом, высокого класса, прямо скажем. И вот о том, какое свойство характера, вот какие особенности именно вот для каменщика свойственные, мы пытались размышлять вместе. И уж до чего договорились, вы сейчас послушайте.
Для каменщика какое-то спокойствие нужно, не боязнь вот именно такого однообразного труда. Вот у меня друг, тоже строитель, он монолитчик. Он время от времени удивлялся. Как вы можете терпеть работать? Вот я говорю, то делаю, значит, опалубку делаю, то арматуру вяжу, то бетон заливаю. А вы все время кирпич, 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 одно и то же, раствор, кирпич, раствор, кирпич. Но вот самый, например, лучший по профессии, вот из тех, с кем я работал, я сам молчаливый довольно, так с того вообще слова не вытянешь, подолгу-подолгу. Может, это именно качество.
Наверное. Я просто вспоминаю один день Ивана Денисовича.
Вы знаете, вот я все время это вспоминаю произведение. Так может написать только тот, кто работал. Вот он обязательно это делал. Потому что там описаны нюансы, которые, в общем, ну просто не знает посторонний человек. Во всяком случае, там описано точно, просто поразительно точно. Просто никогда не поверю, что он вообще ни разу... Или, может, он наблюдал, и такой он наблюдательный за работой. Но, скорее всего, он делал это, и приходилось ему практически делать. Там такие мелочи, которые не может знать никто, не работавший каменщиком.
Вот так вот. Если захотите действительно задаться какими-то вопросами по поводу работы именно каменщика, то один день Ивана Денисовича дает полное представление о профессии. Нам профессионал сказал. Mm-hmm. И Александр Александрович Солженицын в этом произведении просто вот... Каменщики мысленно жмут ему руку, потому что они понимают, что он абсолютно точно описал весь процесс. А процесс там описан очень дотошно и как-то очень вот вкусно. Я не знаю, как это еще передать словами. Хотя при всем кошмаре как бы ситуации, да, это потрясающе. На самом деле, я очень люблю это произведение, и я очень рада, что Исаак Анатольевич меня вот так вот укрепил в моей вере. А мне казалось, что там правда, да? Вот когда читаешь даже о неизвестных вещах, вот про моряков, про рыбаков,
так, да, про чувствовал...
про, не знаю, там, угу. охотников, про кого угодно. Вот заметно, когда человек понимает, о чем он пишет. Но это мы так. Литературное отступление. Следующий вопрос, который у меня возник, по поводу тоже каменщика, да и многих других специальностей, потому что настройки работают на воздухе, с тяжелыми предметами, в неприспособленных для этого условиях, чтобы потом эти условия были приспособлены, чтобы там жить. Ну, например. Так вот, Исаак Анатольевич как-то задумался о профзаболеваниях, потому что что-то он как-то и не вспомнил ничего толком. Я уж подсказывала. И вот что рассказал.
Спина, суставы, ну, это у кого как, кто к чему предрасположен. А вообще-то, эта работа предрасполагает к здоровью. Подумайте, вот вы же работаете в помещении, и вам нужно специально какое-то время находиться на воздухе, или там выходные где-то бывать на воздухе, или как-то, чтобы поддерживать свое здоровье. А тут с утра до вечера на свежем воздухе, причем в таких дачных местах хороших, вот на коттеджах если. В общем-то, не работа, а санаторий. Но проф, так сказать, заболевания, они вот чаще, вот вы упоминали про технику безопасности, они чаще идут вот именно в молодости, от незнания и пренебрежения. Например, неправильно оделся, там промок и так далее, это все накапливается. Маску не одел, когда там что-то пилил или что-то. В общем, от неправильных действий. А правильная работа каменщика, она очень здоровая.
Вот так. Это вот то, что мы помнишь про почтальонов, когда разговаривали, оказалось, что тоже кажется, как тяжело пешком ходить в любую погоду, сумки таскать. А всегда так и здоровая профессия. Прям ух! Не болеем, совсем привыкли.
До сих пор не могу забыть.
Почтальоны — это незабываемо, теперь ты будешь вспоминать о каменщиках.
А как же?
Потому что, оказывается, это очень здоровая профессия. На воздухе, с людьми, без лишних разговоров, с такой как бы здоровой физической нагрузкой. Но я уж не стала спрашивать по поводу того, работают ли женщины каменщиками. Но вот крановщицами, кстати говоря, женщины работают очень часто.
Маляров много женщин. Нет,
отделочные работы, да, много женщин. Но вот именно в этой специальности, конечно, женщина так довольно редко. Хотя, кто их знает, женщины? Они такие, знаешь, никогда не знаешь, чего от них ждать. Еще один вопрос, который я тоже люблю всем задавать, особенно когда профессия такая вот, ну, яркая, да, ты себе представляешь, что человек делает. А, вот пишет человек нам из Нижнего Новгорода, длинное письмо. Я штурман, видимо, потом капитан. Участвовал в строительстве Волгоградской, Чебоксарской ГЭС. И все города Поволжья на пенсии, строя свой дом с нуля и все своими руками. КВН. Вы молодец. Я верю, что вы...
Звучит гордо,
да, во всяком случае. Вы просто знаете, что делаете. И вы мастер на все руки, значит знаете. Ну, может быть, просто вы работаете тщательнее и медленнее, чем если бы работала бригада разных специалистов. Так вот, вопрос, который я люблю задавать всем людям. Про хобби. Вот там не смешивает ли порошки аптекарь в доме там у себя, там готовит ли дома...
Чисто ли как в аптеке, я помню, был.
Да, готовит ли, и как колбасу нарезает. Готовит ли дома повар, пьет ли дома сомелье. Ну и при этом чем как бы можно оттянуть вот это вот занятие? Исаак Анатольевич тоже как-то немножко удивился, потому что, ну, это естественно как-то все происходит, все от человека, зависит совсем не от профессии. Ну, а там уж и про призвание, и даже про прозвище мы обо всем уже поговорили.
Например, я со школы очень любил фотографировать, всегда люблю. Вот. И это как-то совмещается, и у меня полностью вот сфотографировано все, что я делал, и процесс, и люди, и очень много всего. Это зависит от человека. Вот я по жизни я учитель. Ну, может быть, если бы я продолжал, выучился математике, наверное, я бы преподавал. Так что в своем деле я тоже, в общем-то, на много-много процентов был учителем. У меня большое удовольствие доставляло всегда заниматься с людьми, обучать. Вот тоже обучение школьников, это было, в общем, ну, одно из самых лучших воспоминаний это у меня. Вообще настройки друг друга вращаются по имени. Ну, потому что в одной бригаде, так в любом коллективе, быстро, вы же тоже там между собой на эхе по имени друг друга обращаете. А впервые как-то я начал свыкаться со своим отчеством, именно вот когда начал работать со школьниками. Они же привыкли там в школе по имени отчеству. И вот от них как-то и другие стали перенимать. Вот из-за школьников я стал Исааком Анатольевичем.
А Виктор Николаевич стал Виктором Николаевичем, я думаю, тоже в ходе естественной жизни. И его окончательные, там, последние слова, которые он хотел сказать по поводу своей профессии, ситуации вообще, мы сейчас выслушаем.
Мы пока не цивилизованные люди, надо сказать это откровенно. Я сравниваю с Европой, ни в коем мере не с Монголией. Если мы хотим быть цивилизованными, наши все отрасли, хозяйство, в том числе строительство, должны встать на цивилизованные рельсы. Должно быть соответствующее законодательство. Вот сейчас там читал, произошел где-то в Тверской области, по-моему, в Кашине, инцидент с гастарбайтерами. Ну, если в законодательстве не записано этого района или этой области о том, что вот приходит фирма, и она должна там 15-20% привлечь местного населения. Например, в Штатах это четко прописывается, во многих штатах. Куча законодательных актов, которые должны быть оформлены, которые помогали бы прогрессу. Не ручное управление, как некоторые говорят, а управление в автоматическом режиме на основании законов, которые необходимо выполнять всем. У нас никогда в стране с 17-го года не было ни технологической, ни трудовой дисциплины. И пока мы не наладим этот механизм, с большим трудом мы пойдем дальше. Это будет идти со скрипом. Я не говорю, что там это все плохо. Но я хорошего в ближайшей, так сказать, перспективе не вижу. Я... Что такое пессимизм? Информированный оптимист.
Информированный оптимист Виктор Николаевич, а сейчас Исаак Анатольевич, который расскажет в самом конце одну историю, связанную с эхом Москвы. Я считаю, что она очень юбилейная, поэтому мы ее оставили без изменений. Она прекрасна. Всем спасибо, все прекрасные люди. Следующий будет статистик. Нас зовут Яна Маргасова и Ольга Журавлева. А сейчас последняя песня от Исаака Анатольевича.
Шла мимо женщина, остановилась, загляделась, а у меня приемник постоянно рядом стоял, и эхо Москвы вещало. Остановилась, загляделась и сказала, как хорошо получается у вас. А я ей говорю, вот, ну разве, если Суштеха Москвы, разве может быть по-другому? И она с широчайшей улыбкой сказала, да, да, конечно. Вот так вот. Самое главное, вот, быть высоким профессионалом в своем деле. Вот от этого, вот, вы спрашивали насчет удовольствия, там, удовлетворения. Вот оно от этого идет. И профессионал, он знает себе цену. И знает цену профессионализму, и, соответственно, ценит профессионалов в любом другом деле.